Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
«Я буду жить до старости, до славы» — строка из стихотворения Бориса Корнилова стоит на обложке книги, о которой мы будем говорить в радиожурнале «Поверх барьеров». Поэтическое предсказание сбылось лишь отчасти. Корнилов узнал славу, но погиб очень рано. Его расстреляли в 1938 году, когда ему было всего 30 лет. В 500-страничном томе, выпущенном издательством «Азбука», собраны стихотворения и поэмы Корнилова, дневник его первой жены Ольги Бергольц, материалы дела НКВД по обвинению поэта в контрреволюционной деятельности. Книга составлена писателем Натальей Соколовской, а один из разделов сборника подготовлен Ириной Басовой, дочерью Бориса Корнилова и Людмилы Бронштейн. Ирина Борисовна, живущая во Франции, подготовила для этой книги воспоминания своей матери и ее переписку с Таисией Михайловной Корниловой, матерью поэта.
Я хранила много лет мамины письма, которые мне в свое время переслала бабушка.
Ведь это была семейная тайна, и вы открыли ее уже после смерти матери, да?
Да, совершенно верно, это была семейная тайна, но, тем не менее, имя Корнилова, поэта, жило в нашей семье. Потому что мама была необычайно, я бы сказала, крупным знатоком вообще русской поэзии. У нее был очень хороший вкус, на мой взгляд. И у нее все-таки в ее биографии были замечательные встречи с поэтами. Она вышла замуж за Корнилова, ей было чуть больше 16 лет. И они вращались, если можно сказать, вращались в ленинградской литературной и культурной элите. Среди их близких друзей были и соседи, кстати, Зощенко, Ольга Форш. Не поэты, но, тем не менее, люди слова. Мама мне рассказывала о том, как они слушали Мандельштама, когда он приезжал. Это был 33-й, наверное, год, или даже 34-й, когда он приезжал в Ленинград уже из ссылки. И она прекрасно помнила и знала всю русскую поэзию, которая в те годы, когда я росла, была под запретом. То есть с маминых слов я услышала стихи Мандельштама, я услышала стихи Ахматовой, я услышала стихи Гумилева, которого Корнилов, кстати, очень любил. И все-таки в семье жила тайна, что я дочь Корнилова. Это можно объяснить. Во-первых, поначалу это было опасно просто для жизни. И для маминой, и для моей. А потом возникла замечательная семья. У меня был чудный второй отец, которого я очень любила, и который меня любил тоже. И как бы не было надобности мне искать другого отца. Тем не менее, у меня была бабушка, мама Бориса Корнилова. После маминой смерти уже я получила по почте большой пакет, в которых лежали мамины письма, которые она писала на протяжении всех этих лет бабушке. Бабушка решила таким образом рассказать мне тайну моего собственного рождения.
Ирина Борисовна, ну прошло, понятно, уже 50 с лишним лет, но, наверное, такие чувства не забываются. Что вы тогда почувствовали, когда открыли эти письма, прочитали их и вдруг узнали, что вы дочь поэта, стихи которого знаете с детства?
Ну, я боюсь, я вас разочарую. Я ничего не почувствовала, Дима. Я ничего нового не почувствовала. Я почувствовала боль за искалеченную жизнь человека, которого убили в 30 лет, который только начинал, может быть, только начинал быть поэтом в том задуманном виде, которым он должен был быть. Безусловно, боль за маму мою, которая потеряла мужа. Боль за страну, которая так щедро распоряжается жизнью своих лучших сынов. Я говорю немножко патетические слова, но я так понимаю, что, коль это идет в эфир, то пускай это вот в таком виде и идет. Тем более, что наш слушатель привык немножко к патетике. Сейчас мы можем только какими-то питаться домыслами. Мне очень жаль, конечно, что мама мне не рассказала какие-то детали. Во-первых, ну, помимо того, что это моя биография, для меня это очень важно было бы просто как литературный сюжет. Потому что, на самом деле, общалась с необычайно интересными людьми, которые формировали наше время, и которые меня в каком-то смысле формировали. Мама мне много рассказывала. Она мне единственное не говорила, что Корнилов мой отец. То есть она мне рассказывала, и в какой-то момент стоп, дальше нельзя идти. Ну и, вероятно, это была уже тоже договоренность с моим вторым отцом, который, вероятнее всего, очень ревниво относился и к маминому прошлому, и к Корнилову, я так думаю.
А вы не чувствовали в детстве вот этой вот недосказанности, тайны, страха перед органами в семье?
Нет, нет. Ну, страха перед органами нет. Детей же не посвящали. То есть я училась в советской школе. Но могу сказать к своей чести, что когда умер Сталин, слез из меня выдавить было нельзя. Это точно. И я думаю, что воздух, которым дышат дети в семье, он наполнен какими-то флюидами. То есть наша семья была, скажем так, нормальная. Там не было никакого пиетета ни перед партией, ни перед коммунизмом, ни перед Сталином. У нас в семье царило искусство, культура и, к сожалению, великому, мамина болезнь. Потому что, сколько я помню себя, мама была больна. Она заболела туберкулезом во время блокады и умерла в Крыму в 60-м году.
И в 60-м году вы получили от бабушки ее письма?
И да, я получила от бабушки письма и села в самолет и полетела в Горький, в город Горький, знакомиться с бабушкой. Собственно, с этого момента я почувствовала себя причастной к семье. Когда вот эта пожилая, полная женщина меня обняла ночью, я ночным поездом приехала из Горького в Семенов. И вот в этот момент произошло именно вот это замыкание. Вот тут я почувствовала себя, да, что я принадлежу этой семье.
Тут важно очень сказать, что они ведь не знали ни ваша мать, ни бабушка до 56-го года, что Борис Корнилов убит. Они думали, что, может быть, он жив. И там в письмах уже времен реабилитации все время возникает этот вопрос, а может быть, все-таки он жив где-то?
Ну, это было, я думаю, в любой семье. Люди жили надеждой, вот и все. Безусловно, люди жили надеждой до тех пор, пока им не показывали бумажку, в которой написано «расстрел». Собственно, вот это слово «расстрел», оно и подвигло Наталью Соколовскую на подвиг сделать эту книгу. Собственно, все началось с нее. Книга началась с нашей встречи с Натальей Соколовской. Наташа уже до того сделала книгу «Ольга».
Книга, о которой говорит Ирина Басова, «Ольга. Запретный дневник», вышла в 2010 году. Мы уже рассказывали в радиожурнале «Поверх барьеров» об этом томе, в котором были опубликованы фрагменты дневников Ольги Бергольц разных лет. А в сборнике «Я буду жить до старости, до славы» помещены дневники Бергольц 28-30 годов, время ее недолгого и несчастливого брака с Корниловым. Я спросил Ирину Борисовну, какое впечатление произвели на нее дневниковые записи первой жены ее отца.
Это трагическая судьба. Но я знала это и до дневников. Я не знала деталей, я не знала ежедневные, так сказать, ежедневные муки Ольги, но все о ней я знала. Поэтому я была необычайно удивлена, когда в интернете я нашла заметку Евгения Евтушенко, который пишет об Ольге так, как будто она всю жизнь была женой Корнилова, и что там, в 38-м году выбили ее ребенка и Корнилова.
Вообще очень много путаницы. В Википедии я только что смотрел, написано, что вы дочь Ольги Бергольц. Ну, вы, кстати, пишете в предисловии о легендах, которые окружают имя вашего отца, и действительно много вранья и ошибок.
Это меня и подвигло, и заставило меня все-таки решиться на публикацию. Вы правильно сказали, что там необычайно много личного. И тем не менее я поняла, что кроме меня никто этого сделать не сможет. Это было решение непростое, скажем так. Ну и я очень довольна, что я на это пошла, и я довольна результатом.
Кроме книги ведь снят еще и фильм о том, как вы приезжаете в Семенов и на Левашовскую пустошь, и встречаетесь с сыном Николая Леникова. Вы знакомы были с ним раньше?
Нет, я с ним не была знакома, но со стихами его отца я была знакома с детства. Мама читала нам «Маленькая рыбка», «Жареный карась», «Где твоя улыбка», «Что была вчерась». Это были люди, которые шутили, но его дошутились. Его сын замечательный человек, прекрасный. Я очень рада, что я с ним познакомилась. Конечно, контекст был не самый веселый, но тем не менее. Как Наташа правильно сказала, это был лучший Вергилий. Это был лучший Вергилий по этому Левашовскому кладбищу.
И он говорит, что только два русских поэта были расстреляны и покоятся на Левашовской пустоши. Ваш отец и его отец.
Это два поэта, о которых мы знаем, что они, ну, предполагаем, что они лежат вот в этом пространстве. Потому что все это, с одной стороны, трудно масштаб этого убийства вообще представить себе. С другой стороны, до конца все-таки не веришь этому органу, который их и убил, и свалил в яму вот в этом лесу. Не знаю, поди разбери, поди доверься им и даже вот в этом.
Good. говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы говорим с Ириной Басовой, дочерью поэта Бориса Корнилова. Я спросил Ирину Борисовну, какое стихотворение отца она хотела бы услышать в нашей передаче.
Очень хорошее стихотворение, которое, ну, я с детства помню. «Айда, голубарь, пошевеливай, трогай, коняга мой, конь дорогой». И я люблю его, безусловно, «Качку на Каспийском море», то, что сегодня уже стало в каком-то смысле классикой. Но еще мне очень нравится стихотворение, которое в книге 66-го года, в большой серии «Библиотеки поэта», оно идет как шуточное и неоконченное. «У моей милую, прелестной, на меня управа найдена, красотой душевной и телесной, издавна прославилась она». Помните это, нет?
«У моей умилой, у прелестной, на меня управа найдена, красотой душевной и телесной, издавна прославилась она. Говорит, ругается, ты шалый, я с тобою попаду в беду, если будешь водку пить, пожалуй, не прощу, пожалуй, и уйду, навсегда тебя я позабуду. Я встаю, в глазах моих темно, я не буду водку пить, не буду, перейду на красное вино».
Если говорить серьезно, мне кажется, что вообще, может быть, кто-нибудь из наших литературоведов после книги, о которой мы говорим, перечитает заново стихи поэта Бориса Корнилова. Без писем, без политизации, какой бы то ни было. Потому что, на мой взгляд, Борис Корнилов – замечательный лирический русский поэт. Его язык литературный совершенно не сравним ни с каким другим. Он очень самобытен. Вот мне бы хотелось, чтобы нашелся среди замечательной плеяды сегодняшних молодых русских литературоведов человек, который заново прочитает для себя и расскажет читателям, что такое сегодня русский поэт Борис Корнилов.
Пожелание дочери поэта попробовал исполнить Борис Парамонов, прочитавший новое издание стихотворений Бориса Корнилова.
От Бориса Корнилова после его смерти в застенках НКВД осталась всего лишь песня из кинофильма «Встречный», естественно, потерявшая имя автора стихов. Но музыку написал сам Шостакович, и она постоянно звучала на концертах и по радио, даже в сталинское время. После Сталина Борис Корнилов был, как и миллионы других, реабилитирован. Начали выходить его сборники, отдельные стихи помещались в хрестоматии. Самым хрестоматийным было стихотворение «Качка на Каспийском море» с замечательной строчкой «Мы любили девчонок подлых». Вот уже по этой строчке можно было понять, что Корнилов в какой-нибудь комсомольский канон не укладывается, что у него нужно и можно искать чего-то пострее. Да взять ту же песню о встречном. Пелась-то она пелась, но в сокращенном варианте. Не было вот этой строфы с соответствующим припевом. И радость никак не запрятать, когда барабанщики бьют, за нами идут октябрята, картавые песни поют. Отважные, картавые, идут звеня, страна встает со славой навстречу дня. Вот это слово «картавые», как слово «подлый» в «Качке», сразу же удостоверяет поэта. Поэта можно увидеть по одной строчке и по одному даже слову. А у Корнилова не только таких слов и строчек много, но и целых стихотворений. Первым делом ищите, есть ли у поэта звук, а у Корнилова он был. «Я от Волги свое до Волхова, по булыжникам на боку, под налетами ветра колкого, сердце волоком волоку». Он поэт очень непростой, хотя в обличии молодого в 20-30-х годах, скорее всего, ожидался именно какой-нибудь комсомольский энтузиазм. Но тут лучше вспомнить Есенина, который, задрав штаны, бежал за комсомолом. Борис Корнилов был не столько комсомольцем, сколько попутчиком. Просто жить выпало в это время. А молодому прежде всего хочется жить, и при любом режиме. Это не идеология, а физиология, если угодно. Но ведь и физиология у Корнилова далеко не радостная. С самого начала у него звучат ноты, которые иначе как трагедийными не назовешь. И Есенин, влияние которого очень чувствуется у начинающего Корнилова, не элегический, а скорее хулиганский, отпетый. Корнилов сам видит себя шпаной, лихим парнем, погубителем несчетных девок. И девки у него в основном подлые. «Молодой, голубоглазый, и рука белым бела, ты же все-таки заразой нехорошая была». И образ жизни у него такой был, с пьянством и скандалами, и стихи такие. Его в 1936 году исключили из Союза писателей. Надо полагать, не только за пьянство. Интересно, однако, как все это выразилось в стихах. У Корнилова, кроме Есенина, был еще один учитель, Багрицкий. Тоже ведь не коммунист, а скорее анархист. У них есть общая тема, у Корнилова оформившаяся в ладах Багрицкого. Природа, лес, дикие лесные звери, и человек в этом лесу – охотник, человек с ружьем. Известно, что Багрицкий подарил Корнилову ружье. И это не единственное у Корнилова от него наследство. Большая пайма Корнилова «Триполья» вдохновлена думой про Панаса, но разработана много богаче, заставляя вспомнить уже об Улянаевщине Сильвинского. Вот инспирация Багрицкого из стихотворения «Начало зимы». «Довольно, гремучие сосны летят, метель нависает, как пена, сахаты ходят, рогами стучат в тяжелом снегу по колено. Опять по курятникам лазит хорек, копытом забита дорога, седые зайчихи идут поперек восточного дальнего лога. Оббиты рябины последняя гроздь, последний зверь и широкая кость, высоких рогов золотые концы, декабрьских метелей заносы, шальные щеглы, голубые щенцы, девчонок отжатые косы». Тут еще одного одессита, кроме Багрицкого, можно вспомнить. Бабеля. Такие его слова. «Мы смотрели на жизнь, как на майский луг, по которому ходят женщины и кони». Но у Корнилова отнюдь не весело на этом лугу. Да и не луга у него чаще всего, а лес и болото. «Деревья, кустарника пропасть, болотная прорва, овраг. Ты чувствуешь горе и робость, тебя окружают и мрак. Ходов не давая проныром, у самой качаясь луны, сосновые лапы над миром, как сабли занесены. Рыдают мохнатые совы, а сосны поют о другом, бок о бок стучат, как засовы, тебя запирая кругом. Тебе проходимец судьбою, дорогой болота одни, теперь над тобой, под тобою, гадюки, гнилье, западни». Потом на глазах врастая, лобастая волчья башка, лохматая целая стая, охотится из-под тишка. Ни выхода нет, ни просвета, и только в шерсти зубах погибель тяжелая эта идет на тебя на дыбах. Деревья клубятся клубами, ни сна, ни пути, ни красы, и ты на зверье над зубами свои поднимаешь усы, и грудь перехвачена жаждой, и гнилостный ветер везде, и старые сосны над каждой по страшной пылает звезде. Как и все в 30-е уже годы, Корнилов думает и пишет о войне. Но ведь какая у него война? Никакого Ворошилова и никаких красных знамен. Стихотворение, так и названное «Война» – картина убиения и гибели. «Жена моя, встань, подойди, посмотри, мне душно, мне сыро и плохо, две кости и череп, и черви внутри, под шишками чертополоха, и птиц надо мною повисла толпа, гремя составными крылами, и тело мое кровожадно слепа, трехпалыми топчет ногами». На 5 километров и дальше кругом, шипя, освещает зорница, насильственной смерти с щербатым клыком, разбитые вдребезги лица. Убийство с безумием кромешного смесь, ужасную бестолочь боя и тяжкую злобу, которая здесь летит, задыхаясь и воя. И кровь на ленючие травы лия, свою золотую, густую. Жена моя, песня плохая моя, последняя, я протестую. И еще одно стихотворение того же плана «Вошь». Поразительное по тяжелой экспрессивности. И это не только Владимира Нарбута напоминает, любившего такую негативную фламанщину, а даже Бодлера, знаменитую «Падаль». Так и сяк в обоим разе, все равно одно и то ж, это враг ползет из грязи, пуля, бомба или вошь. Вот лежит он смерти вторя, сокращая жизни срок, этот серый, полный горя, полный гноя пузырек. И летит, как дьявол грозный, в кургосветный перегон, мелом меченый, тифозный, фиолетовый вагон. Звезды острые, как бритвы, небом ходит при луне, «Все в порядке, вошь и битвы, мы товарищи на войне». Картина войны – это из будущего. Настоящей трагедией в настоящем времени была коллективизация. Человек крестьянских корней, Корнилов не мог на нее не откликнуться. Вот эти стихи и были причиной, по которому к нему приклеили ярлык кулацкого поэта. Конечно, никакого воспевания кулачества у Корнилова нет, но стихи его на колхозную тему – «Семейный совет», «Сыновья своего отца», «Убийца» – очень нестандартны. В них – противостояние двух стихий, дикая борьба не на жизнь, а на смерть. Опять же, биология, а не идеология. Шкловский написал о капитане из броненосца Потемкина. Он хорош, как пушка. Таковы же кулаки Корнилова. Они не сдаются, а стреляют, так при этом говоря. Чтобы видел поганый ворог, что копейка моя дорога, чтобы мозга протухший творог вылезал из башки врага. А в «Убийце» крестьянин режет скот, не желая отдавать его в колхоз. Концовка. «Я скажу ему этой жили, ты чужого убил коня, ты амбары спалил чужие, только он не поймет меня». А в стихотворении «Одиночество» сочувственно дан последний единоличник. Уже наделенный такими клеймами, Корнилов пытался найти другие темы и ноты, воспеть простую радость бытия, комсомольского или просто молодежного, и это тоже получалось, потому что талант не изменял. «Пойте песню, она простая, пойте хором и под гитару, пусть идет она, вырастая, к стадиону, к реке, к загару, пусть поет ее, проплывая, мимо берега, мимо парка, вся скользящая, вся живая, вся оранжевая байдарка». Но время менялось совсем к худшему. Вот Корнилов пишет ленинградские строфы. «И девчонка уже не подлая, а хорошая, сознательная комсомолка, впервые голосующая на выборах в Ленсовет». Но последнее стихотворение этого цикла – «Убийство Кирова». Корнилову оставалось жить 3 года. Он был тогдашним Евтушенко, молодым Евтушенко. И как же повезло тому, что он родился на 1/4 века позже Корнилова.
Борис Парамонов о стихах Бориса Корнилова. С Натальей Соколовской, составителем книги «Я буду жить до старости, до славы», встретимся в радиожурнале «Поверх барьеров» сразу после сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московские следователи завершили предварительное расследование дорожного происшествия на Ленинском проспекте, одним из участников которого был вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Анатолий Барков. Столкновение автомобилей, при котором погибли 2 врача, Вера Сидельникова и Ольга Александрина, вызвало особое внимание общественности. В Кемеровскую область, где расследуются обстоятельства гибели 2 задержанных полицейскими, направлена специальная комиссия МВД. По подозрению в причастности к гибели мужчины в сентябре прошлого года в Новобайдаевском отделе внутренних дел задержаны 4 полицейских. Совет Федерации России одобрил президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов оштрафован на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий и неподчинение требованиям полиции на митинге 5 марта на Пушкинской площади. Соединенные Штаты заявили о приостановке поставок продовольственной помощи в Северную Корею в связи с намерением Пхеньяна произвести в апреле запуск баллистической ракеты. Власти Сирии объявили, что режим президента Башара Асада отвергнет любую инициативу Лиги арабских государств по прекращению конфликта в Сирии, которая будет принята в рамках проходящего на этой неделе в Багдаде саммита Лиги. Экс-президент США Джордж Буш, старший, планирует поддержать Митта Ромни в состязании за номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии. В столицу Индии, Дели, в среду прибыли президенты стран, входящих в группу БРИКС, для участия в саммите этой организации. В Косово на 2 суток были арестованы 4 этнических сербов, которые являлись сотрудниками так называемых сербских параллельных административных структур.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы говорим о выпущенном издательством «Азбука» сборнике «Я буду жить до старости, до славы», в который вошли произведения Бориса Корнилова и материалы о судьбе поэта. В разговоре с писателем Натальей Соколовской, составителем этого тома, я предложил обсудить фрагменты из недавней переписки Бориса Акунина и Алексея Навального. Когда речь зашла о десталинизации, Навальный заметил, что вопрос Сталина – это вопрос исторической науки, а не текущей политики. Акунин с этим категорически не согласился. Наталье Соколовской суждения Алексея Навального тоже показались наивными.
Умница прямо такая, да? Говорит, надо детям, пускай почитают «Архипелаг ГУЛАГ», пускай там почитают Википедию, да? Как передать вот этот страх, вот это стеснение всех жизненных сил, души, в котором люди пребывали в этом государстве в течение стольких лет? Вы знаете, это слишком легкая история. Прочитай там, прочитай сям. Надо как-то иначе с людьми разговаривать и объяснять, что было с ними, с их близкими, с их страной и как жить дальше. Работа над книгой о Бергольц и книгой о Корнилове показала мне, что, собственно говоря, мы продолжаем жить в известном смысле в том же обществе. Общество с собой не разобралось. Не было какого-то процесса, который показал нам, почему мы смогли, с одной стороны, позволять делать с нами то, что с нами делали, а с другой стороны, почему мы сами с собой это делали. Почему вот эта десталинизация, это очень какая-то такая трудная история, да? Потому что когда Ахматова в 50-е годы во второй половине пишет, что вот сейчас возвращается Россия сидевшая, и две России, Россия сидевшая и Россия сажавшая, посмотрят в глаза друг другу, так вот мы, в сущности, поколение, которое родились от этого страшного взгляда. Мы несем в себе эти оба заряда. И разбираться, конечно, сейчас нам с самими собой, это невероятно сложно, но это нужно, потому что книга Корнилова «За что человека убили?» За что? Что эта система, что эти органы НКВД, что делала система с этими людьми? Трудно себе представить, что машины-душегубки были применены на территории Советского Союза вовсе не гитлеровскими захватчиками впервые, а были они применены в конце 30-х нашими же гражданами против наших же граждан. Потому что когда наших граждан, которые были объявлены врагами народа, вели на расстрел, так вот, чтобы они там не очень бегали, не очень сопротивлялись и не мешали себе расстреливать, их по дороге немножко придушивали. Или изобретение капитана Матвеева, который работал здесь вот в Ленинградском НКВД. Колотушки, которыми людей оглушали, опять же, чтобы они не очень сопротивлялись, когда их будут убивать. Вы понимаете, это делали наши люди с нашими людьми. Вот оставить это все вот так, на самом деле ответа на это, наверное, нет. Иногда мне кажется, что это проблема в каком-то смысле медицинская, потому что она настолько непредставима. Вот интересно, у Бергольца в одном из дневников 36-й год, когда начинается вот эта истерия, вот эти все процессы начала большого террора, когда этот маховик начинает работать, арестовали одного, другого, третьего. Она говорит, как же я проглядела, как же я не видела. Этого не может быть. То есть вот это человеческое, божественное в ней сопротивляется как бы. И при этом она заставляет себя, она сама себя убеждает, говорит, нет, но это есть, это так, значит, я не увидела, я просмотрела.
Она ведь сама невольно сделала что-то для того, чтобы Корнилова признали контрреволюционером, то есть чтобы у нее создалась такая репутация, добивалась, чтобы его исключили из пролетарской писательской ассоциации. Ну, конечно, до большого террора было, но все равно.
Ведь началось-то все с чего? Что он завел дружбу с москвичами, с Васильевым и со Смеляковым. Васильев, понятно, это была очень яркая фигура, харизматичная. Кроме того, он имел неосторожность оказаться в нелюбимцах у Алексея Максимовича Горького. Он что-то как-то не так сказал, посмотрел на его невестку. И Горький тогда, 34-й год, он обрушился на Васильева и на Смелякова за вот этот их богемный образ жизни. Причем слова там были самые чудовищные. И самые чудовищные из них, что он сказал, ну, это богема отвратительная, это все ерунда. Он говорит, от хулиганства До фашизма расстояние короче воробьиного носа. Значит, для Смелякова это кончается первым арестом, для Васильева это в итоге кончается расстрелом. Дальше эту фразу замечательную. В 36-м году, когда уже вот на фоне троцкистского зиновьевского вот этого заговора, на фоне вот этого раскручивания маховика, вот большого террора, на фоне подготовки к юбилею Пушкина, что совершенно чудовищно, вот, когда ты смотришь развороты этих газет 36-го года, это на одной полосе Пушкин, 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 спектакли, статьи, там, я не знаю, публикации, памятники, черти что, а на другой стороне смерть там этой гадине, причем за подписями очень известных и нами сейчас почитаемых людей. И вот, в газете «Литературный Ленинград», который уже давно потравливает Корнилова вот за эту его богемную жизнь, за то, что он там, эти как бы кулаческие мотивы, несмотря на то, что Бухарин на 36-м году, на первом съезде, наоборот, говорил, что это поэт, который показывает вот эти все ужасы кулачества и называл его чуть ли не первым поэтом поколения, и чуть ли не на одну доску там с Пастернаком, любимцем бухаринским, да? Значит, сейчас уже говорится о том, что Корнилов вот такой поэт. Ольга работает в это время в этой газете «Литературный Ленинград». И она знает об этих публикациях, и, видимо, кое-какие вот эти редакционные
статьи.
Да, видимо, кое-что она, ну, если не пишет, а может быть и пишет, то редактирует. Но самое страшное, это ее запись в дневнике 36-го года. Она чудовищна, потому что Корнилов ее первый мужчина, как она сама пишет. Корнилов отец ее дочери, которая только что в 36-м году, Ирина тоже, умерла от болезни сердца. И она записывает: «Борька арестован, арестован за жизнь, не жалко». Вы понимаете, вот мы сейчас вернулись к начальной точке нашего разговора. Что эта система, что эти органы НКВД, что этот Сталин как покровитель всего этого, что делала система с этими людьми, когда вот женщина могла такое написать в дневнике. Она с медицинской скрупулезностью какой-то вот фиксировала все свои состояния, все свои перепады, все свои увлечения. Вы понимаете, они ее иногда выставляют в совершенно чудовищном с точки зрения нормального современного человека свете. Она эти дневники могла уничтожить 100 раз. Она их хранила дома. Более того, удивительно, они после 39-го года, НКВД ей их возвратила. Она их могла уничтожить. Она этого не сделала ни в 40-е, ни в 50-е, ни в 60-е годы. То есть она нам сохранила историю болезни советского человека. Она сохранила историю того, как система прессовала человека, что она с ним сделала, как человек перерождался или не перерождался. И я думаю, что в этом смысле это может быть даже гораздо значимее того, что она сделала в блокаду для города. И когда эти дневники целиком будут опубликованы, и когда Наталья Громова, замечательный историк литературы, вот напишет книгу о Бергольце на основе этих дневников, это будет действительно фантастическая история. Ведь у нее же там есть в 42-м году совершенно потрясающая запись. Это она пишет: «Воюю за то, чтобы стереть с лица земли эту мерзейшую сволочь, чтобы стереть с лица земли их антинародный переродившийся институт». И она пишет: «Тюрьма, которую она прошла в 39-м, исток победы над фашизмом». Понимаете, вот человек какой-то знак равенства проводит между тюрьмой, между режимом, между НКВД и фашизмом. То же самое, кстати, было у Заболоцкого. Его история моего заключения. Его пытали, над ним издевались, его мучили, и он с каким-то партийцем в камере говорит, и они приходят к выводу, что им обоим показалось одно и то же, что власть в стране давно принадлежит фашистам.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», петербургский писатель Наталья Соколовская, составитель книг «Ольга. Запретный дневник» и Борис Корнилов «Я буду жить до старости, до славы». Дневник Ольги Бергольц 28-30 годов, вошедший в книгу Корнилова, я назвал дневником барышни, и Наталья Соколовская со мной не согласилась.
Тут уже, ну, во-первых, виден Ольгин темперамент, Ольгина вот это эго невероятное совершенно, да. Понятно, что этот брак был ошибкой, понятно, что она ревнует к Татьяне Степениной, но вы посмотрите, как она очень быстро оказывается в литературном таком истеблишменте. Ведь там же уже мелькают имена тогдашних и будущих литературных функционеров. Юрий Лебединский, с которым у нее начинались какие-то отношения, но которым в итоге стал мужем ее сестры Марии. Была очень интересная публикация в сборнике Пушкинского дома, посвященного столетию Бергольц, о Бергольц и Леопольде Авербахе. Ведь, вы понимаете, уже после Корнилова, она уже была замужем за Николаем Молчановым, у нее развивается роман с, ну, страшным, в общем, человеком, таким партийно-литературным генералом Леопольдом Авербахом, да? И как она себя ведет в этой ситуации? А вот дневник барышни, вот сейчас тоже Пушкинский дом издал, дневник Ольги 13-14-летней. Вот вы знаете, это потрясающе, когда ты видишь эту верующую, ходящую в церковь девочку, да, и буквально через 3 года, да, 14 и потом 17, она уже знакомится с Корниловым скоро, да, и вот этот вот скачок, это что сделало время, вот эти 20-е годы, как они повлияли на сознание, это же невероятная совершенно история. Теперь с Корниловым.
Да, вот тут надо еще сказать, что вот этот дневник, который опубликован в сборнике, он написан как бы и для Корнилова, потому что он читал ее дневник и даже комментировал, записывал свои несогласия с ее записями, а она писала о своих любовных переживаниях, намекала на измены, на желание влюбиться, разжигала в нем ревность, как бы это уже, да? Так что дневник — это был инструментом отношений с мужем, да?
Вот, Дмитрий, я не уверена, что она была в восторге от того, что он это читал, потому что...
Но знала, знала об этом,
что,
да?
Ну, да, она его, безусловно, как-то пыталась держать в тонусе, но это был ранний брак, наверное. Вообще у нее начинался роман с замечательным человеком Геннадием Гором, но Гор, по всей видимости, был не так смел, как вот этот вот провинциальный замечательный мальчик, который покорил там всех и собой, и своими стихами. Вот это Борис Корнилов. Наверное, брак этот был, конечно, Ольге он, может быть, в каком-то смысле это даже был вот ее такой первый слом, потому что это был первый, ну, не очень удачный опыт, прямо скажем. И, может быть, все то, что потом дальше в ее личной жизни происходило, в каком-то смысле это было последствием, может быть, и этого брака. Корнилов, наверное, в этом смысле, мне кажется, с меньшими потерями вышел вот из этого личного испытания. И его следующий брак, это вот Люся Бернштейн, Людмила Григорьевна, это мама Ирины, он был, конечно, для него очень, если так можно сказать, благополучным. Но был ли он благополучным для Люси? Потому что, безусловно, она была увлечена, ну, вот это есть в книге, она еще чем хороша, эта книжка, да, там, кроме переписки Людмилы Григорьевны с матерью Корнилова, там ее воспоминания очень короткие, но, тем не менее, достаточно вот отчетливо говорящие о том, что было. Вот, конечно, она была вовлечена в этот политический круговорот, в этот вихрь.
Но она была совсем молоденькая, 16 лет было, когда они познакомились.
Но она рядом с ним как бы росла, и вы знаете, вот если вы увидите там впервые приведено на фотография замечательная, она еще не до конца атрибутированная, где как бы театральная какая-то группа, но это, видимо, не артист, а, видимо, это все-таки какая-то служебная там стоит бригада. А на переднем плане сидят Зинаида Райх с букетом цветов, Мирхольд, дальше Людмила, Люся и Корнилов. И это, видимо, 35-36 год, можно предполагать. Ну, 35-й, скорее всего. Боже мой, вы знаете, мы рассматривали эту еще фотографию, отсканировав, мы рассматривали ее на экране. Это надо видеть, какое же у нее там измученное лицо. Но когда она пишет, она же тоже пишет вот об этих загулах Бориса. Понятно, что, конечно, для нее этот брак был большим испытанием.
Я спросил Ирину Басову, дочь поэта, что она думает о дискуссии Бориса Акунина и Алексея Навального о десталинизации.
Я на стороне исторической правды. Мне кажется, что Сталин настолько уже развенчан, что надо быть просто слепым, немым, тупым, чтобы не понимать сталинизм вообще и роль этого человека в частности, этого больного параноика. Я к нему так отношусь, помимо всего прочего. Потому что такие преступления творить может только человек больной. Вы знаете, я 10 лет проработала в антисоветской газете. И очень этим горда. В те годы, когда я работала в «Русской мысли», это был единственный орган, свободный орган, я бы сказала, и орган русского правозащитного движения. Безусловно, я категорически против Сталина, я категорически против сталинизма, но я не беру на себя смелость вообще не делать никаких политических прогнозов. То, что я категорически против Путина, это однозначно. Это однозначно.
В последний раздел сборника «Я буду жить до старости, до славы» вошли материалы следственного дела, заведенного в марте 1937 года НКВД в Ленинграде. Бориса Корнилова обвиняли в том, что он занимается активной контрреволюционной деятельностью, является автором контрреволюционных произведений и распространяет их, ведет антисоветскую агитацию. 20 февраля 1938 года поэт был расстрелян. По заданию органов экспертизу стихотворений Корнилова проводил литературовед Николай Лисючевский. Ровесник Корнилова, Лисючевский пережил его ровно на 40 лет и сделал завидную карьеру. Он был главным редактором журнала «Звезда», издательства «Советский писатель», членом правления Союза писателей СССР. Вот фрагмент из его экспертного заключения, сохранившегося в следственном деле Корнилова.
Ознакомившись с данными мне для анализа стихами Б. Корнилова, могу сказать о них следующее. В этих стихах много враждебных нам, издевательских над советской жизнью, клеветнических и тому подобного мотивов. Политический смысл их Корнилов обычно не выражает в прямой, ясной форме. Он стремится затушевать эти мотивы, протащить их под маской чисто лирического стихотворения, под маской воспевания природы и так далее. Несмотря на это, враждебные контрреволюционные мотивы в целом ряде случаев звучат совершенно ясно и недвусмысленно. Прежде всего, здесь следует назвать стихотворение «Елка». В нем Корнилов, верный своему методу двурушнической маскировки в поэзии, дает якобы описание природы, леса. Но маска здесь настолько прозрачна, что даже неопытному, невооруженному глазу становится полностью ясна откровенная контрреволюционность стихотворения. Написанное с большим чувством, с большим темпераментом, оно является тем более враждебным, тем более активно направленным на организацию контрреволюционных сил. Корнилов цинично пишет о советской жизни, якобы о мире природы. «Я в мире темном и пустом. Здесь все рассудку незнакомо, здесь ни завета, ни закона, ни заповеди, ни души». Насколько мне известно, «Елка» написана в начале 1935 года, вскоре после злодейского убийства С.М. Кирова. В это время шла энергичная работа по очистке Ленинграда от враждебных элементов. И «Елка» берет их под защиту. Корнилов со всей силой чувства скорбит о гонимых, протестует против борьбы советской власти с контрреволюционными силами. Он пишет, якобы обращаясь к молодой «Елке». «Ну, живи, расти, не думая ночами о гибели и о любви, что где-то смерть кого-то гонит, что слезы льются в тишине, и кто-то на воде не тонет и не сгорает на огне». А дальше Корнилов откровенно говорит о своих чувствах. «А я пророс огнем и злобой, посыпан пеплом и золой, широколобой, низколобой, набитой песней и хулой». Концовка стихотворения не менее показательна. «И в землю втоптана подошвой, как елка, молодость моя», — мрачно заключает Корнилов. Стихотворение «Вокзал», стоящее у Корнилова рядом с елкой, перекликается с нею. Маскировка здесь более тонкая, более искусная. Корнилов старательно придает стихотворению неопределенность, расплывчатость. Но политический смысл стихотворения все же улавливается вполне. Автор говорит о тягостном расставании на вокзале, об отъезде близких друзей своих. Вся чувственная настроенность стихотворения такова, что становится ясно ощутимой насильственность отъезда, разлуки. «И тогда, протягивая руку, думая о бедном, о своем, полюбил я навсегда разлуку, без которой мы не проживем. Будем помнить грохот на вокзале, беспокойный, тягостный вокзал. Что сказали, что недосказали, потому что поезд побежал. Все уедем в пропасть голубую». Очень двусмысленны следующие строки о том, что потомки скажут, что поэт любил девушку, как реку весеннюю, а эта река? «Унесет она и укачает, и у ней ни ярости, ни зла, а впадая в океан, не чает, что меня с собою унесла». И дальше, обращаясь к уехавшим. «Когда вы уезжали, я подумал, только не сказал, о реке подумал, о вокзале, о земле, похожей на вокзал». Повторяю, это стихотворение воспринимается особенно ясно, будучи поставлено рядом с елкой. А в рукописи Корнилова, подготовленной как книга, между елкой и вокзалом стоит только одно и тоже политически вредное стихотворение – «Зимой». Смысл этого стихотворения в клеветническом противопоставлении боевой страды, периода гражданской войны и нынешней жизни. Последнее обрисовано мрачными красками. Мир встает убогий, безрадостный и кроваво-жестокий. Чтобы закончить, хочу остановиться еще на двух стихотворениях Корнилова. Одно из них называется «Поросята и октябрята» и представлено в двух вариантах. Внешне оно представляется шутейным стихотворением. Но на самом деле оно полно издевательства над октябрятами, над возможностью их общественно полезных поступков. Автору как бы все равно, что октябрята, что поросята. Октябрята так и говорят, встретив грязных поросят и решив их выкупать. «Будет им у нас неплохо, в нашей радостной семье, мы, да здравствует эпоха, получайте по свинье». Октябрята вымыли поросят, но те снова ринулись в грязь, и октябрята, ловя их, сами очутились в грязи. «В лужу первую упали, копошатся, голосят, и грязнее сразу стали самых грязных поросят. И теперь при солнце звонком в мире сосен и травы октябренок над свиненком, а свинья над октябренком, все смеются друг над другом и по-своему правы». Так кончается это издевательское под маской невинной шутки стихотворение. Второе стихотворение, о котором я хотел упомянуть отдельно, это «Последний день Кирова». Это стихотворение, посвященное якобы памяти С.М. Кирова, опошляет эту исключительно высокую тему. По адресу Кирова говорится много хвалебных и даже как будто бы восторженных слов, но эти слова пусты, холодны и пошлы. Разве передают великое горе народное и гнев народа такие слова? «Секретарь, секретарь, незабвенный и милый, я не знаю, куда мне тоску положить». Пустые, холодные, лицемерные слова. А вот образ С.М. Кирова в начале стихотворения. Киров идет по Троицкому мосту, Корнилов рисует его так. «Он мурлычет, иду я, полегоньку иду». Что это, как не издевательство над образом Сергея Мироновича?
Я попросил Наталью Соколовскую рассказать о следственных делах Корнилова и Бергольц, фрагменты которых она опубликовала.
С Ольгой было вообще поразительно, потому что ведь ее дело, вот как человек с волей, я ее держала в руках, первой держала в руках дело Ольги Бергольц. В 89 году на аналогичный запрос было отвечено, что дело то ли утеряно, то ли не сохранилось, ну, в общем, как бы не обнаружено. Большая часть закрыта такими непрозрачными, знаете, как конверты, если есть такой коричневой бумаги, ну, вот какими-то вот как бы она закрыта. То же самое в Корнилове. С Корниловым вообще получилось. Мы очень благодарны архивной службе ФСБ, потому что нам дали возможность фотографировать на цифру. То есть все, что мы сфотографировали, что было открыто, я передала в Пушкинский дом, потому что эти документы, в общем, должны храниться у специалистов. Да, и потом вы видели это в фильме «Корнилов. Все о жизни, ничего о смерти». Там это дело тоже живое. Дали возможность и заснять еще это дело.
А сколько там закрытых?
Там не видно. 10, 15, 20 страниц дела. Они просто как бы вдеты вот так вот в конверт. И ты не видишь, что там. Что касается Ольги, то первый раз просто вообще для меня отксерокопировали там несколько страниц дела. И все остальное можно было только пролистать. И только потом второй раз разрешили еще раз, потому что я там какие-то вещи, которые меня поразили, вот так вот пролистывая, я безумно волновалась, там было не до того, чтобы вчитываться, потому что как-то напротив меня сидела сотрудница архивной службы, вот просто вот на расстоянии полувытянутой руки, это было очень трудно. Но второй раз дали, и тогда оттуда я выписала, что Ольга проходила в 37-м году как свидетель по делу Авербаха, и там она потеряла, первый раз на большом сроке она потеряла ребенка. В 38-м году история, в 39-м это уже вторая, да, и то, что она проходила по делу Авербаха, тоже, в общем, никто не знал. То есть что-то удалось еще оттуда выписать. После того, как она отсидела сама, Ольга, в 39-м она вышла, она была очень умная девушка, талантливая и умная. Ведь первое, что она пишет в 39-м году, это стихи, посвященные Борису Корнилову. Стихи, где она пишет, и плакать с тобой мы будем, мы знаем, о чем. И понятно, что речь там, в общем, идет не только об умершей их общей дочери, а о том, что сделали с ним, и о том, что она поняла про себя, какой она была до того, как она отсидела и вообще стала понимать, что происходит в стране на самом деле. Потому что эти строки «стереть с лица земли их мерзкий антинародный переродившийся институт» — это же написано только после тюрьмы, только тюрьма ей дала вот этот опыт.
Презентация книги о Борисе Корнилове прошла на московской ярмарке «Нонфикшн» в начале декабря, а в день думских выборов канал 100 ТВ показал документальный фильм о судьбе поэта. Наталья Соколовская считает это совпадение не случайным. Книга о человеке, убитом в 1938 году, оказывается политически актуальной, потому что и сегодня у власти остается организация, которая его убила.
Я не верю в то, что люди, которые идут работать в КГБ, ну, я не верю в то, что у них все в порядке, я не знаю, с душой. Ну, я такой, да, романтика там, душа. Это особенные люди. Вот представьте себе, да, руководство страны, в котором в основном сидят люди из этой структуры. Этой структуры, которая этот народ уничтожала. Которая этот народ унижала самым чудовищным способом. Как они вот преемственно должны относиться к этому народу? Как? Как они к нам относятся и чего нам от них ждать? От людей, которые нас традиционно уничтожали, унижали, выгоняли из страны. Вы понимаете, это генетически иначе запрограммированные люди. Когда мне говорят, что вот про какого-то человека, что он такой симпатичный, что он в церковь ходит, а он КГБшный чин. Я могу только сказать одно, что сколько бы он в церковь ни ходил, никогда он не отмолит то, что сделали люди его организации с народом страны.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу о книге «Я буду жить до старости, до славы», в которой вошли произведения Бориса Корнилова, дневники и письма его близких и материалы НКВД. В передаче принимали участие составитель сборника, писатель Наталья Соколовская и дочь поэта Ирина Басова. Выпуск «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.